Приложение. Комментарии к 7 и 8 томам истории России с древнейших времен. 7 и 8 тома истории России с древнейших времен Соловьева посвящены важному периоду истории России, конец XVI – начало XVII века, характеризующимся оформлением системы крепостного права, Первой крестьянской войной и иностранной интервенцией. 7-й том открывается главой, которая по своему содержанию принадлежит предшествующему 6-му тому истории России. В этой главе, обширной и насыщенной богатым фактическим материалом, дан обзор внутреннего состояния русского общества во времена Ивана Грозного. Начиная изложение с вопроса о принятии Иваном IV царского титула и характеризуя нравы и обычаи в среде господствующего класса, состояние войска и финансов, обычаи в среде господствующего класса, Соловьев затем уже кратко говорит о крестьянах, холопах, развитии торговли и заканчивает главу рассмотрением истории церкви и культуры. Соловьев, как известно, создавал свой труд в противовес истории государства российского Карамзина, считавшейся в первой половине XIX века официальной историей России. Критикуя субъективистскую концепцию Карамзина, в рамках которой не оставалось места для изменений в народной жизни, и стремясь преодолеть ее позитивно, Соловьев выдвинул идею об историческом развитии народной жизни и народного духа, находящих свое наиболее полное воплощение в развитии государства. Подтверждению этих взглядов, наряду с главами о политической истории, должны были служить и главы о внутреннем состоянии русского общества, содержащие данные о различных сторонах экономической и политической жизни русского народа, его культуре и быте за тот или иной отрезок времени. Введение Соловьевым в историю России этих глав, отсутствующих в истории государства российского Карамзина, означало шаг вперед по сравнению с дворянской историографией. Однако собственная идеалистическая концепция, основанная на развитии государственного начала, помешала Соловьеву нарисовать сколько-нибудь полную картину истории народной жизни. Сводя историческое развитие в конечном счете к изменению государственных форм, исследователь отводил истории общественно-экономической жизни подчиненное положение по сравнению с историей политической. Главы о внутреннем состоянии русского общества носят в его истории вспомогательный, иллюстративный характер. Факты внутренней истории рассматриваются изолированно друг от друга, без выяснения причин их породивших. Место исторического анализа здесь зачастую занимает простое изложение источников. Эти недостатки проявились и в главах о внутреннем состоянии русского общества, помещенных в 7-м томе. Они слабее основных глав, посвященных рассмотрению политической истории. Слабые стороны общей исторической концепции Соловьева были замечены уже его современниками, революционными демократами. Положительно оценивая вклад Соловьева в развитие русской исторической науки, они в то же время критиковали его за чрезмерное увлечение идеей государственной централизации. В 1860 году на страницах «Современника» с рецензией на 7 и 8 тома истории России под псевдонимом Грыцко выступил Елисеев, близкий по взглядам к Чернышевскому. Он писал, что при чтении самых блестящих страниц истории господина Соловьева мы не получаем полного удовлетворения. В нас невольно рождается вопрос, где же народ, что с ним делается? Ответ на эти вопросы у господина Соловьева не находим. Он исключительно занят государственным началом и централизацией московскую. Более того, по мнению Елисеева, в изложении Соловьева мастерски нарисованная картина централизации заслонила собой историю народа. Читатель не выносит из чтения, не говорим уже резкого живого впечатления о положении народа, даже представления об этом. внутренняя жизнь народа для него исчезает совершенно при блестящей картине действий и централизации, нарисованной мастерской рукою. Грицко. Исторические очерки. Современник. Том 84. Санкт-Петербург. 1860 год. Страница 65-71. Вопросы социально-экономического развития и государственного строя XVI века. История России XVI века ознаменована такими взаимосвязанными процессами, как складывание поместной системы, закрепощение крестьян, обострение классовой борьбы. Соловьев отметил факт роста в XVI веке служилого землевладения, не показав, однако, тех огромных последствий, которые имело становление поместной системы для самых различных сторон общественной жизни России. Что касается земельной политики времени царствования Ивана Грозного, то Соловьев совершенно справедливо уделил большое внимание указам, приговорам 1551, 62 и 72 годов, которыми существенно ограничивались права распоряжения вотчинников и, прежде всего, князей, их родовыми владениями. Подробно изложив их содержание, он лишь по отношению к указу 1562 года заметил, что это было сделано для скорейшего перехода княжеских вотчин в казну. В дальнейшем в исторической литературе утвердилось мнение о направленности всех этих указов против княжеского и боярского землевладения. Сергеевич, лекции и исследования древнейшей истории русского права, Санкт-Петербург, 1903 год, страницы 520-523. Павлов Сильванский, «Государевы служилые люди», Санкт-Петербург, 1898 год, страница 62-64. Платонов, «Очерки по истории смуты в московском государстве XVI-XVII веков», Москва, 1937 год, страницы 104-107. Однако существовал и другой взгляд, согласно которому запрет отчуждения вотчин в чужие руки скорее охраняет, чем разоряет ту или иную корпорацию, а причиной заботы правительства о сохранении вотчин в руках рода являлось стремление в военных целях не допустить выхода земли из службы. Смотрите «Рождественский. Служилое землевладение в московском государстве XVI века». Санкт-Петербург, 1897 год, страницы 120-136. Ключевский, сочинение, том 2, Москва, 1988 год, страницы 217-218. Веселовский, «Феодальное землевладение в Северо-Восточной Руси», том 1, Москва, Ленинград, 1947 год, страницы 47-50. И в современной литературе существует расхождение в оценках смысла этих указов. Одни историки видят во всех этих указах выражение принципиальной линии земельной политики правительства Ивана IV, состоявшей в стремлении к ликвидации княжеского землевладения. Смотрите «Смирнов. Очерки политической истории русского государства 30-50-х годов XVI века. Москва-Ленинград». 1958 год, страницы 441-447, Скрынников, «Начало опричнины», Ленинград, 1966 год, страницы 88-89, он же «Опричный террор», Ленинград, 1969 год, страница 183. Эта точка зрения получила отражение и в ряде обобщающих работ. При этом указы 1562 и 72 годов ставятся в прямую связь с подготовкой и проведением опричнины. Другие исследователи считают, что в отличие от указа 1562 года, который действительно создавал возможности для наступления на княжеское землевладение, указы 1551 и 72 годов носили консервативный характер. Они не только не имели антикняжеской направленности, а, напротив, сохраняя норму и традиции удельного времени, гарантировали потомкам бывших независимых князей и их вассалам сохранение их вотчин и тем самым способствовали консолидации местных землевладельческих корпораций. Смотрите «Зимин», «Россия на пороге нового времени», «Москва», 1972 год, страницы 230-233, «Кобрин», «Власть и собственность в средневековой России, 15-16 века», «Москва», 1985 год, страницы 68-89. Положение крестьян Соловьев характеризует в формально-юридическом плане. Он приводит правила судебника 1550 года о крестьянском выходе, указывает на насилие помещиков, мешавших крестьянам воспользоваться правом выхода, ссылается на крестьянские порядные, пересказывает содержание уставных грамот Соловецкого монастыря, что, однако, не дает полного представления об экономическом положении крестьянства. Им отмечен факт повторения в статье 88 судебника 1550 года о крестьянском выходе соответствующего постановления судебника 1497 года, хотя и не объяснено, чем это вызвано. В советской исторической литературе выдвинуто положение о том, что некоторая стабилизация процесса закрепощения крестьян в середине XVI века, получившая отражение в повторении судебником 1550 года статьи о крестьянском выходе судебника 1497 года, произошла вследствие обострения классовой борьбы в городе и деревне. Смотрите очерки истории СССР, период феодализма, конец 15-го, начало 17 веков, Москва, 1955 год, страница 229. Придавая основное значение в развитии городской жизни торговли, а не развитию ремесла, Соловьев в своем обзоре «Состояние русских городов в XVI веке» останавливается прежде всего на характеристике внутренних и внешних торговых связей. Им отмечены попытки московского правительства завести активные торговые отношения с такими западноевропейскими государствами, как Англия, Дания, Швеция. Разбирая вопрос о таможенной политике в XVI веке, Соловьев сделал ценное наблюдение о том, что учреждение опричнины сопровождалось не уменьшением, а наоборот увеличением числа внутренних таможенных пошлин. К такому выводу исследователь пришел, анализируя содержание новгородской таможенной грамоты 1571 года. Вывод Соловьева об увеличении числа внутренних таможенных пошлин вследствие учреждения опричнины свидетельствует о том, что он, придавая опричнине большое положительное значение в деле окончательного торжества государственной централизации, не оставлял без внимания и те отрицательные стороны, которые таило в себе разделение государства на две части. К сожалению, это интересное наблюдение автора истории России не получило должной оценки и развития ни в дореволюционной, ни в советской исторической литературе. Судебник 1550 года характеризуется Соловьевым как одно из выражений новых потребностей государственных времени царствования Ивана IV. Централизаторские устремления судебника 1550 года справедливо подмечены Соловьевым. Создание этого судебника явилось важным этапом на пути укрепления русского централизованного государства. При рассмотрении его содержания Соловьев привлек судебник 1497 года и некоторые актовые материалы второй половины XVI века. Это было нужно ему для того, чтобы выявить новые моменты в законодательстве середины XVI века по сравнению с законодательством конца XV века, и установить отношение судебника 1550 года к повседневной юридической практике. Указывая на отличие царского судебника от великокняжеского, Соловьев не ставил перед собой задачу объяснить изменения юридических норм социально-политическими причинами. Такой подход к изучению судебника 1550 года был осуществлен в советской историографии. Советские историки не только подготовили новые издания этого судебника, но и рассмотрели его создание в обстановке классовой и внутриклассовой борьбы, показали исключительно большое значение судебника 1550 года для изучения социально-экономического и политического развития России XVI века. Смотрите судебники 15-16 веков, Москва-Ленинград, 1952 год. Памятники русского права, выпуск 4, Москва, 1956 год. Российское законодательство 10-20 веков, том 2, Москва, 1985 год. Смирнов, очерки политической истории русского государства, 30-50 годов XVI века, страницы 309-398. Церковь и реформационно-гуманистическое движение. Будучи человеком глубоко религиозным, Соловьев не представлял себе возможность исторического процесса вне христианской религии. Поэтому в своем труде он много места уделил православной церкви, история которой дается им апологетически. Идеализируется нравственное и просвещающее влияние церковной проповеди. Миссионерская деятельность архиепископа Гурия, направленного Иваном Грозным в Казань для проведения христианизации местного татарского населения, вызывала восхищение у Соловьева. Он видел в ней завершение покорения Казани, великого подвига, совершенного для торжества христианства над мусульманством. В такой оценке присоединение Казани и миссионерской деятельности Гурия проявились свойственные ему представления об исконной борьбе христианской Европы с мусульманской Азией. Согласно концепции Соловьева, сначала наступала Азия, а затем, в XVI веке, произошел перелом, и в наступление в лице своего передового форпоста на востоке России перешла Европа. В середине XVI века наблюдается возрастание роли церкви в политической жизни страны. Церковь успешно отстояла свои огромные земельные владения от секуляризационных попыток светских феодалов. В 1551 году с помощью Ивана IV на Стоглавом соборе была проведена церковная реформа, свидетельствующая о торжестве воинствующего иосифлянского направления в церковной политике. Активное участие духовных феодалов в управлении объясняется не личными качествами митрополита Макария и не смягчающим влиянием церкви на суровые нравы того времени, ее правом печалования запальных, как полагал Соловьев, а ее экономическим могуществом, союзом с самодержавной властью, умелым использованием противоречий в среде господствующего класса. Важным фактором возрастания роли церкви в политической жизни страны явилось ее активное участие в подавлении классовой борьбы, проявившейся в середине XVI века и в форме еретических движений. В трактовке вопроса о ересях середины XVI века Соловьев проводил точку зрения официальных историков православной церкви. Для него ереси были сугубо внутрицерковным делом, а не общественным явлением, имевшим глубокие корни в реальной жизни. К рассмотрению взглядов Матвея Бушкина и Феодосия Косова он приступал сразу же после обзора мнений, которые в дальнейшем, в XVII веке, использовались раскольниками. Характеризуя эти мнения как продукт отсутствия просвещения, Соловьев как бы подводит читателя к выводу, что и ереси середины XVI века появились по той же причине. Только в первом случае незрелость мысли выразилась в спорах о внешних церковных обрядах, а во втором — в вопросах более важных, заключавшихся в подрыве самых основ православной веры. По мнению автора, ереси середины XVI века были связаны со старым учением жидовствующих, подновленным приверженцами учения новых западных реформаторов. Установление преемственности идей русских вольнодумцев середины XVI века с учением еретиков конца XV – начала XVI века, которых Соловьев, следуя терминологию клерикальных историков, называл «жидовствующими», имело положительное значение. Однако ценность этого вывода снижалась указанием на решающее воздействие на русских еретиков западных реформационных идей. В изображении Соловьева Башкин и Косой выступали не создателями самобытных учений, в которых отразились насущные потребности русской жизни, а простыми приверженцами учения новых западных реформаторов. В своих суждениях о ересях XVI века Соловьев опирался на материалы Церковного собора 1553-54 годов, разбиравшего дело Башкина, и на книгу Зиновия Отынского «Истины показания», направленную против нового учения Косова. Сергей Михайлович Соловьев не делал различия между учениями Башкина и Косова, считая последнего одним из последователей Башкина. Между тем, новое учение Косова, идеолога народной реформации, существенно отличалось от взглядов Башкина, представлявшего интересы бюргерской оппозиции. Говоря о критике Косым христианских догматов и церкви, историк прошел мимо его социальных воззрений, заключавшихся в отрицании феодального государства и крепостничества. Соловьев признавал возможность поступательного движения общественной мысли на Руси лишь в рамках православия, поэтому взгляды еретиков расценивались им как тяжкое заблуждение и уклонение от истинного пути. Считая церковь и государство единственными рассадниками культуры, он готов был признать элементы возрождения и гуманизма при Петре I, просвещавшем Россию сверху, но отказался их видеть в середине XVI века, когда ростки новой культуры пытались наперекор государственной власти и церковникам пробиться снизу. Изменение традиционного клерикального взгляда на ереси середины XVI века в буржуазной историографии связано не с именем Соловьева, а с именем Костомарова. Этот историк увидел в ересях не внутрицерковные споры, а общественное явление, истоки которого, по его мнению, следовало искать в умственном брожении, охватившем в середине XVI века Россию. Костомаров впервые ввел в русскую историческую литературу для обозначения ересей термин «реформационное движение», вошедший и в советскую историографию. О ересях середины XVI века он говорит как о самобытном реформационном русском движении, которое соприкасалось с реформационными началами, развивавшимися тогда на Западе и проникавшими в русский мир. Костомаров, собрание сочинений, книга 1, Санкт-Петербург, 1903 год, страница 239. Костомаров установил различие между взглядами Башкина и Косова. При этом им был отмечен глубокий интерес Косова к социальным вопросам. В советской исторической литературе история реформационно-гуманистического движения в России стала предметом глубокого и всестороннего научного изучения. Советские историки детально исследовали как социальную природу русских ересей, так и их идейное содержание. В работах Будовница, Зимина, Клебанова и других исследователей на обширном фактическом материале показан тот большой вклад, который внесли представители реформационного движения в развитие русской общественной мысли и культуры. Будовниц. Русская публицистика. XVI века. Москва-Ленинград. 1947 год. Зимин. «Пересветов и его современники», «Москва», 1958 год, «Колебанов», «Реформационные движения в России 14-й половины XVI века», «Москва», 1960 год, он же «Народная социальная утопия в России», «Москва», 1977 год. Проблема юридического оформления в России системы крепостного права. Вопрос о закрепощении крестьян является одним из основных в истории феодальной России. Законодательное оформление крепостничества в общегосударственном масштабе означало не только крутой поворот в жизни крестьянства, оно сильно сказалось на дальнейшем ходе русской истории в целом. Поэтому неудивительно, что с момента возникновения исторической науки в России этот вопрос стал предметом пристального изучения со стороны историков, самых разнообразных по своему классовому лицу, политическим убеждениям, принадлежности к той или иной школе или направлению в историографии. Не прошел мимо него в своей истории России и Соловьев, правильно расценив факт прикрепления крестьян к земле в конце XVI века как одно из самых важных в истории русских сословий явлений. Ко времени написания Соловьевым 7-го тома «Истории России» рассмотрение вопроса о закрепощении крестьян в русской исторической литературе имело почти столетнюю давность. Предшествующими историками, главным образом дворянскими, был накоплен определенный фактический материал и сделаны выводы как о причинах закрепощения, так и относительно конкретных мер, при помощи которых оно было осуществлено. Соловьеву предстояло принять одни выводы своих предшественников и отвергнуть другие, наконец, сделать свои собственные наблюдения. Чтобы яснее представить, что же нового было внесено исследователям в рассмотрение этого сложного вопроса, необходимо хотя бы в общих чертах охарактеризовать мнение его предшественников. Дворянский историк середины XVIII века Татищев был родоначальником так называемой концепции указного прикрепления крестьян. В столичных и провинциальных архивах он обнаружил судебник 1550 года, дополнительные статьи к нему и соборное уложение 9 марта 1607 года. Основываясь на вступительной части к соборному уложению Василия Шуйского, содержащей историческую справку о ходе закрепощения в конце XVI – начале XVII века и на указе от 24 ноября 1597 года о пятилетнем сроке сыска беглых крестьян, Татищев пришел к выводу, что в 1592 году был издан общегосударственный закон, которым была отменена статья 88 судебника 1550 года о крестьянском выходе. Дату издания закона о прикреплении крестьян он получил путем механического вычитания от 1597 года, когда был издан указ о беглых крестьянах 5 лет. Выводы Татищева об указанном прикреплении крестьян были приняты в основных чертах другими дворянскими историками – Щербатовым и Карамзиным. Но поскольку круг источников со времени Татищева не расширился, и в их распоряжении имелся только полный текст указа о беглых крестьянах 1597 года, то они постарались для подкрепления своих взглядов наделить его такими чертами, которые ему не были присущи. Так Щербатов предложил толковать содержание указа 97 года таким образом, что будто бы этим указом был не только установлен 5-летний срок сыска беглых крестьян, но и запрещен крестьянский переход. Согласно Щербатову, запрещение выхода было осуществлено 2 государственными законами, из которых первый был издан в 1592 или 93 году, а второй через 5 лет, в 1597 году. Карамзин, говоря о законе 92 года, также ссылался на текст указа 1597 года. непоследовательность, присущая взглядам Щербатова, была устранена в 1816 году Эверсом, который решительно отверг предположение Татищева о существовании указа 1592 года и связал отмену крестьянского перехода только с указом от 24 ноября 1597 года. Итак, к моменту написания Соловьевым седьмого тома «Истории России» в исторической литературе по вопросу о времени прикрепления крестьян существовало три мнения. Татищева о лишении крестьян права выхода указом 1592 года, Щербатова о двоекратном прикреплении крестьян указами 92 и 97 годов и Эверса о запрещении крестьянского перехода лишь указом 1597 года. Соловьев, разделяя общее мнение предшествующих историков о прикреплении крестьян к земле законом, изданным во время царствования Федора Ивановича, не поддержал ни одной из высказанных до него точек зрения о времени издания этого закона. В глазах Соловьева отсчитывание 5 лет от 1597 года, примененное Татищевым для определения времени издания указа о закрепощении, никакой силы доказательства не имело. Не принял он и точку зрения Эверса, так как в тексте указа 1597 года не было ни одного слова о запрещении перехода крестьян. Мнение Щербатова как компромиссное отпадало само собой. Соловьев относил издание закона о прикреплении крестьян к началу царствования Федора, но дальше отодвигать его он не мог, потому что это противоречило бы вступительной части соборного уложения Василия Шуйского, где Борис Годунов обвинялся в лишении крестьян права перехода в царствование Федора Ивановича. Заслугой исследователя является привлечение к решению вопроса о закрепощении крестьян в конце XVI века приговора Церковного собора 20 июля 1584 года об отмене тарханов. В этом приговоре историк увидел меру, подготавливавшую прикрепление крестьян в общегосударственном масштабе. Он рассуждал следующим образом. Крестьяне уходили от служилых людей на монастырские и церковные земли, привлекаемые тарханами. Чтобы воспрепятствовать оскудению служилых людей, государственная власть прибегла к уничтожению тарханов, лишив крестьянина стимула к переходу с одной земли на другую. Однако мероприятие это было временным и краткосрочным. Уже в октябре 1594 года тарханы были восстановлены. Отсюда Соловьев заключил, что по всем вероятностям, следовательно, закон об укреплении крестьян долженствовал быть одновременен с восстановлением тарханов, ибо надобно было дать служилым людям обеспечение, необходимость которого была так торжественно провозглашена на соборе. Таким образом, конкретизируя свою точку зрения, автор склонялся к тому, чтобы отнести издание закона о всеобщем прикреплении крестьян к октябрю 1584 года. На примере исследования Соловьевым вопроса о времени издания указа о прикреплении крестьян ярко выступает его критическое отношение к мнениям своих предшественников. В особо важных случаях Соловьев не полагался на авторитет самых известных историков, работавших до него. Он стремился исходить из источников и делать выводы в строгом соответствии с их показаниями. Существенно разошелся Соловьев с дворянскими историками в определении причин закрепощения. Если Татищев считал закрепощение следствием несовместимости крестьянской вольности с монархической формой правления, а Карамзин относил его насчет отеческих забот самодержавия о крестьянах, то Соловьев видел в прикреплении крестьян к земле меру вынужденную, вызванную природными условиями России и государственными потребностями, заключавшимися прежде всего в умножении войск. Огромные земельные пространства России были относительно слабо заселены, поэтому между землевладельцами шла борьба за рабочие руки. В этой борьбе верх брали богатые светские вотчинники и монастыри, располагавшие большими средствами для предоставления крестьянам льгот. Между тем, основу государственного войска составляли дворяне и дети боярские, получавшие за свою службу поместья, которым угрожала опасность оказаться пустыми. Государство, писал Соловьев, давши служилому человеку землю, обязано было дать ему и постоянных работников, иначе он служить не мог. Чтобы разрешить это противоречие, государство специальным законом прикрепило крестьян к земле. Говоря о причинах, приведших к закрепощению крестьян, Соловьев считал необходимым также указать на то, что московское государство в описываемое время находилось на очень низкой ступени промышленного развития, было чисто земледельческим. Мануфактурная промышленность была в младенчестве, город в смысле центра мануфактурной промышленности не существовал, город продолжал быть огороженным селом, городские жители продолжали заниматься земледелием точно так же, как сельчане и деревенщики. В чисто земледельческом государстве господствующим отношением бывает отношение землевладельца к земледельцу, причем обыкновенно первый стремится привести второго в полную от себя зависимость. Мы привели эту выдержку, чтобы показать, какую глубокую и смелую для своего времени мысль высказал Соловьев, ставя крестьянское закрепощение в зависимость от слабости русского города в XVI веке. Однако мысль эта в его труде сколько-нибудь полного развития не получила. Неоднократно ссылаясь на обязанность государства удовлетворять нужды служилых людей в рабочих руках, как на важнейшую побудительную причину к прикреплению крестьян, Соловьев в то же время приводил пример Литвы, где этот вопрос был разрешен путем запрета землевладельцам предоставлять крестьянам избыточные льготы. По мнению Соловьева, русское правительство пыталось в 80-х годах XVI века пойти по этому пути, отменив тарханы, но, столкнувшись с церковью, вынуждено было искать другое решение. В этой связи представляет большой интерес мысль исследователя о том, что прикрепление крестьян было осуществлено за счет сделки между выгодами духовенства и мелких служилых людей, заключавшейся в том, что церковь сохранила тарханы, а помещики добились запрещения крестьянского выхода. Этой сделке всемерно способствовал Борис Годунов, которому в борьбе со старейшими боярами выгодно было опираться на духовенство и на мелких служилых людей. Связывая прикрепление крестьян к земле с усилением государственной централизации, Соловьев сделал шаг вперед в изучении проблемы возникновения крепостного права. Однако указание на государственные нужды, удовлетворение которых, согласно его концепции, являлось общенародным делом, затушевывало классовый характер закрепощения. В этом вопросе Соловьев был близок к Чичерину, который в эти же годы сформулировал теорию закрепощения сословий, представлявшую собой историческое оправдание крепостничества. Чичерин. Опыты по истории русского права. Москва. 1858 год. Страницы 223-230. Необходимо отметить, что современное ему крепостное право Соловьев называл пятном, позором, лежавшим на России, исключившим ее из общества европейских цивилизованных народов. Соловьев. Избранные труды. Записки. Москва. 1983 год. Страница 339. Но оценку крепостного права в современной ему России он не переносил в отдаленные времена, последовательно проводя свой принцип историзма, свое абсолютное неприятие модернизации в оценках, перенесение понятий времен новых на старые. В 1858 году в «Русской беседе» появилась статья Погодина, в которой развивались взгляды о бытовом или безуказном закрепощении крестьян. Погодин отрицал существование указа 1592-93 годов или какого-либо другого государственного закона о прикреплении крестьян. Среди обстоятельств, приведших к установлению в России крепостного права, он на первое место выдвигал народный характер, кроткий, смирный и терпеливый до крайностей. Погодин. Должно ли считать Бориса Годунова основателем крепостного права? Русская беседа, книга 4, часть 1, Москва, 1858 год, страница 120. Политический смысл этой концепции заключался в исторической реабилитации крепостного права и в попытке снять с самодержавия ответственность за участие в установлении его в России. Соловьев не поддержал концепции Погодина, созданной в угоду политическому моменту и слабо аргументированной источниками. Ему претило также откровенное раболепствование Погодина перед самодержавием. Взгляды о безуказном закрепощении крестьян были энергично развиты в 80-х годах XIX века Ключевским, по мнению которого закрепощение крестьян совершилось без прямого вмешательства государства на основе роста задолженности крестьян и распространения на них правового положения, в котором издавна находились кабальные холопы. Ключевский. Происхождение крепостного права в России. Ключевский. Сочинение. Том 7. Москва. 1959 год, страницы 238-317. Принципиально новый подход к вопросу о возникновении крепостного права в России был осуществлен в советской историографии. В трудах советских историков, среди которых особенно большое значение для изучения проблемы имеют фундаментальные исследования Грекова, были выявлены глубокие социально-экономические причины усиления закрепощения в XVI веке. Показано, что юридическое оформление в общегосударственном масштабе крепостного права в конце XVI века в России было лишь этапом в длительном и сложном процессе закрепощения крестьян. И хотя полная картина развития законодательства по крестьянскому вопросу в конце XVI века еще не вполне ясна, многие вопросы, в том числе и о существовании указа 1592 года, остаются спорными. Не приходится сомневаться, что закрепощение крестьян совершилось при активном участии государства, которое не только выражало интересы феодалов, но и преследовало свои цели. Греков. Главнейшие этапы в истории крепостного права в России. Москва. Ленинград. 1940 год. Он же «Крестьяне на Руси с древнейших времен до XVII века». Книга 2. Москва. 1954 год. Корецкий. Закрепощение крестьян и классовая борьба в России во второй половине XVI века. Москва, 1970 год. Скрынников. Россия накануне смутного времени. Москва, 1981 год. Крестьянская война начала XVII века и борьба русского народа с польско-шведской интервенцией. Бурные и сложные события начала XVII века, крестьянская война, иностранная интервенция, ожесточенная борьба внутри господствующего класса за власть, объединены у Соловьева под общим термином «смута», принятым в дворянской и буржуазной историографии. В общей исторической концепции Соловьева, в основу которой положена идея о развитии государственного начала, смута занимает особое место. Она представляется реакцией всех антигосударственных сил и элементов на успешный процесс государственной централизации, завершившийся во второй половине XVI века. В царствование Ивана IV государственное начало окончательно восторжествовало над родовыми отношениями. Стараниями грозного царя была обуздана своевольная боярская аристократия. Россия перешла в наступление на Азию. Главной государственной потребностью стала потребность просвещения, сближения с народами Западной Европы. У Грозного появляется мысль о необходимости утверждения на берегах Балтики для беспрепятственного сообщения с Западной Европой, для беспрепятственного принятия от нее плодов гражданственности, для принятия науки, этого могущества, которого именно недоставало московскому государству, по-видимому, как могущественному. В этот момент, когда Россия готовилась вступить в семью европейских народов, династия Рюриковичей, совершив свою историческую миссию по собиранию русской земли, сходит со сцены. Наступает полоса страшных смут, грозивших юному государству разрушением. Но юное государство выдержало натиск анархии. Государственный порядок, наряд, восстанавливается. Начинается подготовка петровских реформ. Такова в общих чертах концепция смуты Соловьева, изложенная им кратко во введение к первому тому истории России и последовательно проведенное в седьмом и восьмом томах. События смуты, в основе которых лежали глубокие социальные потрясения, рассматриваются им под углом зрения разрушения и восстановления государственного порядка, наряда. Общая схема смуты, предложенная Соловьевым, вполне согласуется с представлениями дворянских историков, видевших в смуте разорение государства, за которым последовало его восстановление. Позднее мы встречаемся с этой же схемой в работах Ключевского и Платонова, несмотря на присущий им интерес к вопросам социальным, совершенно обойденным Соловьевым. Ключевский, сочинение, том 3, Москва, 1988 год. Платонов, очерки по истории смуты в московском государстве 16-17 веков, Москва, 1937 год. Расценивая исторические события с точки зрения развития государственности, Соловьев увидел в событиях начала XVII века насильственный перерыв в органическом ходе русской истории, для которого у него не нашлось другого названия, кроме слов «страшные смуты». Движение направляется тогда по пути незаконному и тем самым лишается какого-либо исторического смысла. Это регресс, отступление от того, что уже было достигнуто в конце XVI века. Смута у Соловьева не только отделяет эпоху сосредоточения от времени подготовки петровских реформ, она их отдаляет друг от друга. После смуты движение возобновляется по законному пути, но с тех рубежей, на которых в конце XVI века остановились Рюриковичи. В качестве первой причины смуты Соловьев указывает неудовлетворительное состояние народной нравственности в московском государстве. Падение нравственности в России, по мнению Соловьева, произошло во время опричнины Ивана Грозного. Именно тогда водворилась страшная привычка не уважать жизни, чести, имущества ближнего. Именно тогда возникла другая губительная привычка – привычка сообразовываться со случайностями, которая, разумеется, не могла способствовать развитию твердости гражданской, уважения к собственному достоинству, умения выбирать средства для целей. Преклонение перед случайностью, в свою очередь, вело к тому, что у людей отсутствовало сознание обязанности служить обществу, подчинение частных стремлений и выгод общественным. Земля была собрана, но ее единство держалось на внешней силе. Какие-либо внутренние связи отсутствовали. Дурное состояние нравственности выражалось в страшной недоверчивости людей друг к другу, постоянных доносах, стяжательстве и других пороках. Господствующий недуг времени сказался как на характере царя Бориса Годунова, так и на характере любого простолюдина. Догадка историка о том, что предпосылки смуты следует искать еще во времени опричнины Ивана Грозного, не лишена интереса. Но решение вопроса о причинах смуты предложено им не в социальном, а в моральном плане. Причем под нравственностью он понимал прежде всего нравственность религиозную. Поэтому в своих попытках определить главную причину смуты Соловьев близок к Авраамию Палицыну, личное качество которого он порицал, но основную мысль его о смуте, как Божьем наказании за грехи всех русских людей, начиная от царя и кончая холопом, фактически проводил в своей истории России. Другим обстоятельством, благоприятствовавшим развитию смуты, Соловьев считал существование казачества. В огромной колонизуемой стране, со степными окраинами, в казаки уходили все те, кто по каким-либо причинам тяготился своим положением. Государство от этого только усиливалось, так как дурные соки выходили наружу. Но с началом смуты нарыв, образовавшийся на границах России, прорвался внутрь государства, заражая его здоровые части. К внешним степным казакам примкнули казаки внутренние. Для всех них было характерно стремление пожить на чужой счет. Казаки придали смуте такой размах, что государство оказалось на краю гибели. В связи с вопросом о казаках Соловьев делает свой основной вывод о смуте, которую предлагает рассматривать как борьбу между общественным и противообщественным элементом, борьбу земских людей, собственников, которым было выгодно поддержать спокойствие, наряд государственный для своих мирных занятий, с так называемыми казаками, людьми безземельными, бродячими, людьми, которые разрознили свои интересы с интересами общества, которые хотели жить на счет общества, жить чужими трудами. Выдвигая в качестве причин смуты падение нравственности и развития казачества, Соловьев выступал против историков, которые видели причину смуты в прикреплении крестьян. Некоторые, — писал он, имея в виду Татищева и Щербатова, — полагают причиной смуты запрещение крестьянского выхода, сделанное Годуновым. Но мы не можем согласиться с этим мнением, во-первых, потому что ни один из современных писателей не намекает на это, во-вторых, закон об укреплении крестьян был вполовину отменен Годуновым в его царствовании, участь крестьян была облегчена именно там, где она могла быть тяжела. Доводы, приведенные Соловьевым в обосновании своего несогласия со взглядами Татищева и Щербатова, несостоятельны. Если действительно в сохранившихся памятниках публицистики начала XVII века нет прямых указаний на связь смуты с закрепощением крестьян, то об этом совершенно определенно говорится в докладе бояр и дьяков поместного приказа Боярской думе, помещенном во вступительной части соборного уложения Василия Шуйского 1607 года. В этом докладе события крестьянской войны, тенденциозно трактуемые его составителями как грабежи и убийства, непосредственно выводятся из недовольства крестьян закрепостнительной политикой конца XVI века. Что касается отмены закона об укреплении крестьян в царствование Бориса Годунова, то это сделано было, как правильно отмечает сам Соловьев, лишь в половину, и к тому же на короткий срок. Временная отмена запрещения выхода для крестьян, мелких и средних помещиков, произошла во время страшного голода 1601 и 2 годов, но уже в 1603 году, после разгрома восстания Хлопка, указ этот не был возобновлен, так что в последние годы царствования Бориса Годунова запрещение выхода оставалось в полной силе. При рассмотрении хода развития смуты Соловьев подробно останавливается на вопросе о борьбе за власть в конце XVI века, между различными боярскими группировками, которая особенно обострилась после смерти бездетного Федора Ивановича. Яркую характеристику дает Соловьев Борису Годунову. Он далек от того, чтобы видеть в нем традиционного злодея, терзаемого угрызениями совести за совершенное преступление убийства царевича Дмитрия, каким представлял себе Бориса Годунова Карамзин. В изображении Соловьева Борис Годунов предстает крупным государственным деятелем, который яснее других понимал задачи, стоявшие перед страной. Но вместе с тем Соловьев подчеркивает мелкодушие Бориса, его мелочную подозрительность, жестокость, качества, приобретенные им в школе опричнины Ивана Грозного и губительно сказавшиеся на судьбе его царствования. Критически сопоставляя версии нового летописца и углического следственного дела об обстоятельствах смерти царевича Дмитрия в 1591 году, Соловьев указывает на противоречия, содержащиеся в следственном деле. В результате он приходит к выводу, что царевич Дмитрий был убит по приказанию Бориса Годунова, как о том говорится в новом летописце, а следственное дело было подтасовано в угоду Борису Годунову. Версии же о подмене и спасении Дмитрия он вообще не касался, так как считал ее совершенно несостоятельной. Вопрос об обстоятельствах смерти Дмитрия остается спорным и в современной исторической науке. Наряду с традиционным мнением о его насильственной смерти в результате заговора, возглавленного Борисом Годуновым, существует и мнение о случайной гибели царевича. Полосин. Углическое следственное дело 1591 года. Полосин. Социально-политическая история России XVI-начала XVII века. Москва. 1963 год. Скрынников. Россия накануне смутного времени. Начало смуте, по мнению Соловьева, было положено боярством, интриговавшим против Бориса Годунова. Годунов впал вследствие негодования чиноначальников русской земли. Выдвижение первого самозванца произошло по инициативе бояр, которые хотели использовать его как простое орудие в своей борьбе с Годуновым, а затем отбросить прочь. Польские магнаты и иезуиты начали помогать самозванцу уже позднее, когда он оказался за границей. Поддержка, оказанная Лжедмитрию I казаками, и переход на его сторону дворянского войска привели к усилению смуты и утверждению самозванца на престоле. Расценивая самозванцев как казацких царей, Соловьев оставил без анализа политику Лжедмитрия I по крестьянскому вопросу. Отметив тенденцию январского указа Лжедмитрия I к ограничению холопства, он лишь пересказал содержание указа от 1 февраля 1606 года о сыске беглых крестьян, воздержавшись от каких-либо комментариев по этому поводу. Разбирая запутанный вопрос о происхождении Лжедмитрия I и склоняясь к тому, чтобы отождествить самозванца с Григорием Отрепьевым, Соловьев отмечал принципиальное отличие деятельности историка от творчества писателя. Если первый должен придерживаться в своей работе точных фактов, то второй имеет право на художественный вымысел. Вопрос о происхождении первого Лжедмитрия указывал Соловьев такого рода, что способен сильно тревожить людей, у которых фантазия преобладает. Романисту здесь широкий простор. Он может делать самозванцем кого ему угодно. Но историку странно срываться с твердой почвы, отвергать известие самое вероятное и погружаться в мрак, из которого нет для него выхода, ибо он не имеет права, подобно романисту, создать небывалое лицо с небывалыми отношениями и приключениями. О некоторых личных качествах самозванца Соловьев отзывался с симпатией, видя в нем человека талантливого, введенного в заблуждение другими людьми, стремившимися использовать его в своих политических целях. Ему импонировали доброжелательный нрав Лжедмитрия I, его сообразительность в государственных делах, молодечество, страстная любовь к Марине. Соловьев первый среди историков высказал мысль о том, что бояре, выдвинув Григория Отрепьева на роль самозванца, сумели настолько внушить ему мысль о его царственном происхождении, что он сам уверовал в эту мистификацию и в своих поступках не отделял себя от царевича Дмитрия. Мысль эту, при всей ее оригинальности и привлекательности, обосновать фактами нельзя, поэтому, высказывая ее, Соловьев невольно отступал от требований, которые им же самим справедливо предъявлялись к исторической науке. Таким образом, согласно Соловьеву, смута началась боярской интригой, а уже затем в нее втянулись дворянство и купечество. Отсюда следует, что исходные моменты известного мнения Ключевского и Платонова о развитии смуты сверху вниз, о последовательном включении в политическую борьбу различных слоев русского общества, имеются в наличии уже у Соловьева. Однако эти представления о развитии смуты не отражают реального хода событий. Кризис правительства Бориса Годунова в действительности был вызван не боярской крамолой, хотя она сыграла при этом определенную роль, а прежде всего ожесточенной классовой борьбой крестьянства и посадских людей, перераставшей в начале XVII века в крестьянскую войну. Скрынников «Социально-политическая борьба в русском государстве» в начале XVII века. Ленинград, 1985 год. Восстание Болотникова для Соловьева было не событием первостепенной исторической важности, а кратковременным эпизодом смуты, не идущим в сравнение не только со вступлением в Россию польского короля Сигизмунда III, но даже со смертью тушинского вора. И действительно, если названные события играют у него роль вех, отделяющих различные этапы смуты, то восстанию Болотникова он такого значения не придает. Это один из моментов проявления противообщественного начала, борьбы за дело самозванцев. Это восстание у Соловьева лишено социального содержания. Крестьяне, вовлеченные в борьбу казаками, и не думали выступать в защиту своих сословных прав и интересов. Он склонен допустить, что лишь на юге России в некоторых местах крестьяне поднимались против помещиков. Но это явление местное, исключительное. В остальных же случаях, вступая в казаки, они переставали быть крестьянами и начинали бить и грабить прежде всего свою же братью крестьян. Презрительно отзываясь о войсках восставших, как о шайках, Соловьев приветствует разгром восстания. Однако о самом Болотникове он говорит с некоторым сочувствием, следуя в его характеристике запискам Конрада Буссова, который видел в Болотникове доброго и верного рыцаря, введенного в заблуждение каким-то авантюристом, вероятно, Молчановым, выдававшим себя в Польше за Дмитрия. Лжедмитрия II, в отличие от Лжедмитрия I, Соловьев справедливо характеризует как личность совершенно ничтожную, как игрушку в руках польских магнатов, сначала Меховецкого, а затем Ражинского. Основываясь на свидетельстве Буссова, он пишет о том, что второй самозванец обещал крестьянам и холопам, господа которых продолжали служить Василию Шуйскому, вольность, объявлял во всех городах, чтобы они забирали вотчины своих господ. Однако это были лишь демагогические жесты. Как показывают актовые материалы, в своей повседневной практике Лжедмитрий II придерживался закрепостнительной политики, раздавал поместья и вотчины, выдавал жалованные и ввозные грамоты, боролся против побегов крестьян. Большое место в 8-м томе «Истории России» Соловьев уделил героической борьбе русского народа с иностранной интервенцией, патриотическому подъему, охватившему тогда различные слои русского общества, росту национального самосознания русского народа. Замечание Соловьева о поляках, которые хотели воспользоваться смутным состоянием московского государства для его завоевания, его мысль о том, что имя Владислава служило Сигизмунду III лишь для прикрытия завоевательных замыслов, безусловно, верно вскрывают подлинные цели интервенции польских панов. Вместе с тем Соловьев сильно преувеличивал роль патриарха Гермогена и других церковных деятелей в организации борьбы с польскими и шведскими захватчиками. По его словам, главный двигатель этого восстания против поляков – начальный человек в государстве в безгосударное время. Находился в Москве, то был патриарх, по мановению которого во имя веры вставала и собиралась земля. Грамоты патриарха Гермогена с призывами подняться против интервентов, конечно, способствовали в какой-то мере развертыванию освободительной борьбы, но ее глубокие истоки таились в горячем патриотизме русского народа, поднявшегося на защиту своей родины от иноземных врагов. Как глубокий исследователь, Соловьев не мог пройти мимо классовых противоречий в России во время открытой польско-шведской интервенции и освободительной борьбы. Он правильно отмечал тот факт, что бояре целовали крест польскому королевичу Владиславу, боясь быть побитыми своими же холопами. Развал первого ополчения он связывал с недовольством казаков, среди которых было много беглых крестьян и холопов, с закрепостнительной политикой руководителей ополчения. В его представлении в этом ополчении чистое было смешано с нечистым. Подле земских людей стояли казаки. И далее. Казаки убийством Липунова и разогнанием лучших служилых людей остановили ход земского дела под Москвою. Освобождение Москвы, согласно Соловьеву, было делом посадских людей и черносошного крестьянства приволжских и северных районов, к которым примкнуло дворянство центральных уездов, то есть здоровой части русского народонаселения, которая порвала связь с больною, зараженную частью. Он недооценивает значение казаков и их подмосковных таборов в деле освобождения столицы русского государства. На практике, как об этом отчасти пишет сам Соловьев, полного разрыва между казаками и земским ополчением не было, и казаки активно участвовали в освобождении Москвы от польских захватчиков. Долинин, подмосковные полки, казацкие таборы в национально-освободительном движении 1611-12 годов, Харьков, 1958 год. Рост национального самосознания русского народа в ходе освободительной борьбы был сведен Соловьевым лишь к борьбе за православную веру, за восстановление монархии, против иноверных захватчиков, католиков и протестантов. Так он пишет, что с провозглашением Владислава царем народное движение в московском государстве принимает религиозный характер. Внешнему очищению страны от домашних и пришлых врагов, казаков и интервентов предшествовало внутреннее нравственное очищение русских людей, средством которого явился всенародный трехдневный пост и покаяние. Седьмой и восьмой тома истории России Соловьева содержат наиболее полное и подробное, по сравнению с трудами его предшественников, повествование о событиях этого сложного периода русской истории. К тому же, если Карамзин прервал свою историю на 1611 году, то Соловьев довел изложение до восстановления государственного единства в результате возведения на престол новой династии. Обширный фактический материал, собранный в этих томах, отдельное наблюдение автора над взаимной связью политических событий не потеряли своего значения до наших дней. Бурные события конца XVI, начала XVII века стали предметом глубокого и детального изучения в советской исторической науке. Кроме названных выше работ, смотрите «Смирнов», «Восстание Болотникова», 1606-7 годы, «Москва», 1951 год, «Шепелев», освободительная классовая борьба в русском государстве в 1680 годах, Пятигорск, 1957 год. Восстание Болотникова, документы и материалы, Москва, 1959 год. Крестьянские войны в России 17-18 веков, Москва-Ленинград, 1966 год. Крестьянские войны в России 17-18 веков, проблемы, поиски, решения, Москва, 1974 год. Корецкий, формирование крепостного права и первая крестьянская война в России, Москва, 1975 год. Флоре, русско-польские отношения и политическое развитие Восточной Европы во второй половине XVI – начале XVII века, Москва, 1978 год. Черепнин, земские соборы русского государства в XVI-XVII веках, Москва, 1978 год. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифло-информационным комплексом «Логос ВОС». Сентябрь 1992 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читал Евгений Терновский.